Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня в нашей студии поэт-телережиссер Константин Гадаев, и мы остановились на самом интересном. Мы говорили о том, как отец Лазарь Гадаев написал своему другу. Мне так эта фраза понравилась. Вы можете еще раз сказать, вот как отец написал, что он хочет...
написал, что твоему сыну нужна не мелочная опека твоя, а мощный и творчески работающий рядом отец.
Вот это, мне кажется, потрясающе.
Со своими проблемами он разберется сам.
Мы считаем так с Константином.
Да.
Да. Вы хотели прочитать стих.
Да, но это вот оно такое стихотворение, написанное с улыбкой, но обращенное к детям как раз. Мы любим жить, бывать в Осташкове, там снимаем иногда дом. Вот, вот Аня знает этот дом прекрасно. Вот, это написано в этом доме. Вот опять заморосило, под стриху забился кот. Если бы вы меня спросили, я бы ответил: жизнь не ждет, вся как этот дождь пройдет. Прошу обратить внимание на эту строчку. Если бы вы меня спросили. Вот опять заморосило, под стриху забился кот. Если бы вы меня спросили, я бы ответил: жизнь не ждет, вся как этот дождь пройдет. Расправляйте, детки, крылья, скука над душой насилия, маломальское усилие нас к спасению ведет. Можно огород копать, можно и стежки кропать. Мало ли что на свете можно, надо б только осторожно нам с гордыней поступать. От нее-то все и беды, хоть бывают и победы. Жаль, победы все не те, ни на должной высоте. Жизнь не ждет, пытаться надо, не лениться, не тупить, не себя, а тех, кто рядом, по возможности любить. Пусть не разом, понемногу, и приятелю, и Богу долг стараться отдавать, никогда не унывать и вопросы задавать. Ну а если нет вопросов, как у глупых тех матросов, повторюсь я, жизнь не ждет. Все, пойду засяду букой со своей ноутбукой. Знайте, дети, наперед, у поэтов нет ответов, и поэтому советов папа ваш не раздает. Сам-то кое-как живет по скриптум. Хорошо, что дождь идет.
Спасибо огромное. Ну вот как-то прямо отталкиваясь от того, о чем вы раньше сказали, и продолжая этим стихотворением, вот ребенку нужен работающий рядом отец. Да, творящий рядом отец. Вот тут очень важно слово, мне кажется, рядом. Есть такая фраза, да, ее иногда такой диалог вспоминают, когда один собеседник говорит, что я готов ребенку посвятить всю свою жизнь. На это отвечают: не надо проживать жизнь за ребенка, нужно жить свою жизнь рядом с ребенком, вместе с ребенком, да, чтобы это была одна сцепка. А насколько это просто, насколько это удается? Ведь творческому человеку нужен покой. Нужно как-то вот свой угол с ноутбукой сесть и творить, как нам кажется, чтобы ничто не мешало. И в этом смысле вот этот какой-то домашний галдёж может только мешать. Как вы из этой ситуации выходите, если она для вас стоит?
Ну, вы знаете, самые счастливые, в том числе и творческие моменты, они как раз были, когда для меня идеальная ситуация, ну, извините за высокий штиль, вот творческое, да, значит, это когда за спиной, за стенкой семья находится. Потому что когда человек один, куда-то заперся, куда-то, у меня есть такая возможность, потому что вот есть пространство в мастерской, то у него начинает его, начинает и бесы одолевать, и там мы, вот мысль в бок уходит совершенно. А когда у него за стенкой там жена обед готовит, дети что-то, ну, это обычно лето, летнюю я, конечно, картину описываю, вот, дети что-то возятся, там кто-то, слышны голоса, там собака бегает, все, то как-то легче на самом деле сосредоточиться на этих делах, тем более, что я не какой-то там заумный или там мистический какой-то. Мне как раз это вся жизнь, это и есть мой драгоценный материал. Вот, поэтому я это очень ценю, и самый счастливый момент как раз под галдёж. Ну, конечно, какое-то уединение хочется всегда, но минимальное. Вот.
Константин, а вот я знаю вас как очень христианского поэта. Вот, я, наверное, задам вам банальный вопрос. Я не знаю, все во всяком, в разном возрасте мы приходили к христианству, так или иначе, криво и косо, иногда так с наименьшими потерями. Вот как у вас это происходило? В зрелом ли возрасте?
Ну,
или вас...
я не знаю, насколько я очень христианский поэт. Вот, это я
это мое такой... ощущение, да, это... от ваших стихов.
Вот, да, потому что мне кажется, что я вот очень не люблю вот этот тематический подход к этому вопросу, потому что мне кажется, вот вы сказали про отца, что если бы я зашла в мастерскую и там еще не была крещена, я бы, наверное, пошла креститься, да, хотя человек совершенно там, ну, вот в ортодоксальном смысле был, не был воцерковленным человеком, вот, и поэтому какой-то вот прорыв в, сейчас мы об искусстве говорим, в искусстве, да, это... Ну, почти всегда, ну, если уж только не демоническое совсем что-то, но это не так уж и часто, да, вот, это всегда напрямую связано с каким-то сознательным, более или менее сознательным ощущением, вот, благодарности, у вас тоже лейтмотив, я заметил, программы, и правильно, это ощущение благодарности, потому что...
Так получилось, да?
Человек, нашедший хотя бы два слова, хотя бы один эпитет, да, хотя бы сделавший одну там живописный набросок, он уже заметил этот мир, он уже хотя бы, да, вот, и заметил этот мир, и значит, это он благодарен, он внимателен.
Это тоже
вот,
мне
он
очень
прошел, не прошел мимо. А что касается крещения, это практически наспор. Это наши юношеские какие-то дела, и, видимо, мои более старшие, по-моему, у вас Сашенька была Ярчевская, да, вот, и с ее молодой мамой, вот, тогда еще не матерью семерых детей, вот, по-моему, не помню, даже Сашеньки еще не было, по-моему. Вот, мы как-то, да, не было, мы спорили горячо всякие такие, видимо, она уже, будучи крещенным человеком, увидела, что это не афитский уже такой пыл, вот сказала, ну, слабо там креститься, там, чуть ли не послезавтра, там, вот, и так вот это произошло, вот, и... Я, вот это ощущение, вообще-то, мне очень драгоценное, это наспорт, это я шучу, на самом деле, в человеке это уже присутствовало в расплавленном виде, просто это, я не этого не понимал, во мне присутствовало, потому что разговоры-то мы вели всю ночь как раз о Евангелии, да, вот, и ощущение вот это вот, ну, как принято говорить, неофитское, даже когда вот я... Вот у вас был Михаил Кукин, когда я его за ручку тоже привел креститься, вот в семхоз к отцу Виктору, да, вот, он, когда мы вышли, он говорит, а что вот ты мне скажи, вот что самое важное? Я говорю, как можно дольше не теряя ни афитского духа, не становись дембелем, как бы христианским, ну, это в кавычках, конечно, я говорю, вот, и... У меня просто стихотворение есть, которое я боялся, когда иногда приходит кто-то, Алексей Уминский или кто-то, и там несколько священников сидело, и какие-то стихи мы читали. Я, честно говоря, боялся это прочитать, вот, а когда я прочитал, они хором говорят, это нам надо, давай, дай-ка это сюда, нам это стихотворение, там такое нужно, а стихотворение такое, если можно.
Нужно.
Вот.
Очень нужно.
Хотел бы остаться неофитом, нелепым, пылким, неосведомленным, любовью первой во Христа влюбленным, и уж совсем не православным с виду, во сне кудрями к поручню прильнувшим, как у Эль Грека, заключенным в кокон учеником, еще не обманувшим надежд, красивым, юным, одиноким. Меж третьим и четвертым перегоном, расслышавшим сквозь грохот под землею, как прокатилось по пустым вагонам, побудьте здесь и бодрствуйте со мною. Вот, ну, то есть, я имею в виду, что вот это состояние первой любви, как бы, да, вот, как и в семейной жизни, очень важно, на чем это все зиждется. Если у людей вот начало было... любви в начало семейной жизни хотя бы какой-то большой период перед тяготами, там уже, которые неизбежны, был какой-то полон любви и красоты какой-то, то это всегда потом возвращается, и на этом многое строится. И также вот и в этих делах, вот об этой первой любви никогда нельзя забывать.
Вот как раз вы отвечайте на тот вопрос, который у меня прям просился. Вот вы упомянули и Михаила Кукина, который был у нас, я ему этот вопрос задавал. Вот есть неофитский период, и очень важно его прожить, но еще очень важно, что приходит ему на смену,
конечно,
во что он потом переходит. И вот у вас в стихотворении звучат слова, что вы бы мечтали оставаться учеником, так и не обманувшим. Еще не обманувшим, ожиданий. А что, обязательно потом обманываются ожидания, обманываешь ожидания вот после этого неофитского периода?
Ну, я думаю, что когда... А представьте, когда человек о себе говорит, что он ни в коем случае ожидания Бога не обманул ни в чем. Да, то есть, ну, конечно, мы все обманываем ожидания, да и свои даже, не то что на своих близких, я уж не говорю как о Боге, да, вот, поэтому, ну, нам дано очень много, а мы делаем очень мало, поэтому мы не можем не обмануть ожиданий, я в этом смысле говорю.
Ну, я это слышу у вас, и да, и чувствую то, вот, что в этих стихах звучат. Но тут же мне почему-то это кажется очень таким...
Наоборот,
очень светлым.
Светлым.
Потому что мы, конечно, все обманываем ожидания нашего Спасителя, но у нас есть покаяние.
Ну, конечно, естественно.
И в этом это такая светлая грусть.
А что касается ступеней вот этих, конечно, в развитии, вот почему я как-то, прихожанин, к сожалению, не очень прилежный, да, потому что у меня сразу встает вопрос, а что дальше, потому что это всегда требует развития, да, то есть сразу маячит, что ты должен становиться, там, я не знаю, священником или куда-то идти, там, то есть как-то ты должен двигаться дальше, да, вот, и это сложно сейчас, внутренние вопросы, я так не буду касаться, но если мы параллель вот с семейной жизнью проводим, то, конечно, вот первая любовь, первая влюблённость, и потом, конечно, другие состояния приходят, и хорошо бы в одном стихотворении, я говорю, аттестат окончательной зрелости получить, там, да, как одного артиста спросили, вот вы в 50 лет живете с женой, а вот артисты часто у них по 5-6 жен, это Стеблов был. Он сказал, ну, я просто не хочу остаться без аттестата зрелости. Вот. Вот. И это очень, очень верно. И, конечно, когда люди по-настоящему серьезно там живут какой-то вот, постигают вот приходской жизни там и изучают это все, конечно, наверное. Но с другой стороны, часто бывает так, что... Часто бывает так, что как-то превращается это, вот это то, что я больше всего не люблю, это превращается в идеологию. Часто у людей это бывает такое, когда...
Вы имеете в виду вера, да?
Вера превращается в идеологию.
Из такого горячего неофитства.
Да,
ага.
Да, к сожалению, это бывает сейчас часто, и этому способствует наше время, мне кажется.
Но это такая...
Это самая большая болезнь, которая может быть, как мне кажется, естественно, самая большая болезнь, которую у христианина может быть, это вот когда у него это христианство превращается в идеологию.
Это такая боль, да, но вот то, что, о чем вы говорите, это же как раз и лекарство от этой болезни. Вот это воспоминание о первой любви и возвращение к ней, наверное, к ней к такой не вернешься, но и не нужно. А возвращение в то состояние на новом уровне, уже
да,
обогащенным,
да,
уже обогащенным другими, другим опытом.
Верно, да.
Светлый вечер. На радио Вера.
Константин Гадаев, поэт и телережиссер, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Я, знаете, просто к слову, вот я смотрю, что Константин откроет книжку и сейчас что-нибудь найдет еще прочесть. Я на самом деле тоже, у меня заказ есть, Константин, да? Ну, вот из нового.
А, из нового, вот с чего начинается книжка, да?
Да, ну я хотела вот сказать к тому, о чем вы сейчас, два Константина, между которыми я сижу и должна загадывать желание, дискутируете. У нас тоже на заре такого православия в храме была такая матушка замечательная, у нее пятеро детей, и вот мы в какой-то Великий пост, такие все голодненькие, все приходим, такие зелененькие, как бы с чувством, в общем-то, того, что мы очень правильно себя ведем, мы говорим: «Матушка, как дела?» Она говорит: «Погибаем». Мы так с мужем остановились, говорим: «В смысле?» Вот на что матушка поднимает на нас глаза, говорит: «А вы спасаетесь?» И мы поняли всю наивность своих таких усилий. Константин, вы хотите прочитать, да?
Да.
Вот этот?
Я вот хотел вот эту историю прочитать. «В осеннем резком освещении ясней поступки и дела, и хочется просить прощения за то, какую жизнь была, за дефицит любви и веры, за профицит тупой тоски, за растранжиренное время в поползновениях пустых. Летящий лист щеки коснулся, бутылку в баке бомж нашел, узбек блондинке улыбнулся, блестя на солнце дождь прошел, промокший я домой вернулся, и это было хорошо». Мне кажется, в этом стихотворении как раз вот...
Ответы на все вопросы.
Как всегда, в стихотворении гораздо короче. То, что мы сейчас вот немножко кругами ходили, вот о покаянии, о том, что всегда можно вот смыть себя вот и обновиться, да, каким-то образом. Вот, а Аня просила прочитать стихотворение. Это вышла недавно совсем книжка. Она называется «Войди в комнату твою». Конечно, вы помните это место в Евангелии о молитве: «Войди в комнату твою, затвори дверь твою». Вот. И она называется «Войди в комнату твою». Почему я выбрал это? Потому что, мне кажется, это вот очень важным, когда как-то в государстве это становится каким-то уже, ну, общественным каким-то делом, то очень важно еще раз акцентировать на том, что это не надо забывать, что это очень личное дело. Вот,
то, о чем вы говорили, да, что не превращать в идеологию.
Не превращать в идеологию, да. «Войди в комнату твою, ну, вошел. Затвори дверь твою, ну, затворил. Того, которого ищешь, нашел? Нашел. Вот видишь, а ты говорил».
Потрясающе.
Я очень люблю этот короткий стих, в нем просто такой заряд, такой оптимизм.
Да.
И...
да. Вот.
Константин, а вот давайте я, как обычно, выполняю роль такого приземлятора,
да.
Приземлю немножечко вас. И все-таки хочу спросить, знаете, я перед передачей думала вот про такое понятие в семье, которое называется единомыслие. Оно такое немножко красиво звучит, да, единомыслие. Вот, и вопрос мой, он, собственно, даже не вопрос, а просто вот что вы об этом думаете? В семье очень важно единомыслие, да, когда... Вот когда это что? Когда муж и жена вместе в храм ходят? Когда они вместе там знают, что дети поступят в один университет? Или что они там... Им есть о чем поговорить? Что это такое?
Я думаю, это очень важная вещь, и она совершенно не отменяет своеобразие двух личностей. Вот. Но действительно, когда мужу и жене всегда есть о том, о сём, неважно о чем, им просто хорошо разговаривать... ходить, гулять или сидеть там и разговаривать, и им это нужно, вот. И когда они могут прийти все-таки к какому-то консенсусу вместе, да, потому что если они кардинально, ну, они должны понять друг друга, потому что эти два человека, они должны понимать друг друга. Мне кажется, это очень важно. Вот, и... Ну, это не надо путать с каким-то вот, люди договорились, что вот они детей, вот сейчас вот я против, но я поддержу тебя, потому что чтобы у детей было единомыслие какое-то. Нет, это вот не совсем так должно, на мой взгляд, обстоять дело. Мне кажется, что надо еще поговорить, пока оба не поймут это, да? Вот. Конечно, бывают, наверное, вопросы, о которых нельзя договориться, но мне, наверное, повезло, у нас как-то... Мне кажется, когда люди совсем не могут договориться по какому-то вопросу, вот это та трещина, с которой я начал, начинается, если это серьезный вопрос. Потому что, ну, все-таки это наиболее близкие люди, как-то муж и жена.
Вот вы говорили про то, как на свадьбе друзей ваших детей сказали, я прям в этом услышал такой настоящий такой осетинский тост, вот так чеканно и афористично привыкать к недостаткам друг друга и не привыкать постоянно удивляться достоинствам друг друга.
Да, совершенно.
Я все-таки интуитивно допускаю, что человек, который так говорит, он как-то на себе это прошел. И, видимо, вот это такое знание сакральное, отцовское или знание мужа, которое дается опытом. А вот когда в ситуациях тяжелых, когда, забываясь, начинаешь как раз-таки концентрироваться на недостатках другого, что делать? Что дает силы эту ситуацию переворачивать? Вот у вас очень близко к этой истории стояла цитата из апостола Павла. Насколько вера реально может быть тем, что людям помогает что-то преодолевать?
Ну, я думаю, что в некоторых ситуациях это вообще единственное, что может помочь. Молитва за человека, на которого ты раздражился, но это все знают, и это действительно реально.
Все знают, но не все практикуют.
Да, все знают, а это так трудно на самом деле.
Я и сам бываю ворчливым, и действительно тоже, ведь, ну, не все же так просто, да, вот когда что-то говоришь один раз, второй, третий, четвертый, пятый, потом начинаешь думать, что тебя как-то перестали воспринимать и уважать, да, и становится обидно, вот. Но мне кажется, вот этот рецепт самый лучший. Надо просто вдохнуть хорошенечко и помолиться за близкого человека, и самое лучшее, что может быть на свете, и вспомнить, и с благодарностью подумать о том огромном добре, которое он для тебя сделал, и эта мелочь отойдет на десятый план.
И тогда можно уже по истечению 22 лет посвящать стихи жене.
Да, наверное, так, может быть. Но я опять не идеализирую, это вот, наверное, совершенно неправильно, потому что то, что мы говорим там на свадьбе какой-то тост или что-то, мы так мечтаем об этом, чтобы у нас самих так было, поэтому, ну, мы не будем же плохое советовать, поэтому это не значит, что у меня это все есть, то, о чем я говорю. Вот это гораздо как-то устроено сложнее. Мне кажется, всегда и у всех.
Ну вот, и поскольку, как только я заговорила о посвящении жене, Константин зашуршал страницами, то давайте еще послушаем стих про жену.
Ну вот напоследок я, да, хотел бы два стихотворения прочитать. Одно жене, да, посвящено. «Качнется история влево, качнется история вправо, и кончится это лето, роскошное не по праву. Ведь мы должники с тобою, а вовсе не кредиторы. Какою такою любовью расплатимся с тем, который сказал облакам скитаться, дождями на землю литься, со мною тебе остаться и надвое не делиться. Варенье в это лето, вари, не жалея сахара. История не замедлит снабдить нас тоской и страхом». Вот, а второе стихотворение как-то подытоживает, наверное, все наши темы, вот, и благодарности, и темы родных, вот. «Между ханжеством и цинизмом вьется тропка в заросший сад, где все близкие мне при жизни за дощатым столом сидят. Нету в лицах и тени горя, ни заботы, ни страха нет». Только теплый вечерний свет, только рокот и запах моря. Все припомнилось, прояснилось, и у каждого свой рассказ обо всем, что так долго снилось, а сбывается лишь сейчас. Пьют, поют, шампуры вращают, поддувают картонкой угли и прощают друг другу, прощают все, что раньше простить не могли. Вне земного, привычного бремени смотрят души свои на свет. Ни на что больше нету времени, Нету времени. Просто нет.
Спасибо огромное. Ну вот
спасибо вам.
У Христа, у Бога вообще нет времени. Он к нам, нам улыбается из другого совершенно пространства и времени.
И это хорошая информация.
Да, и это то, что дает надежду. Но вот Аня сказала сегодня, что если бы была неверующей, зашла в мастерскую Лазаря Гадаева, то, наверное, стала бы верующей. А я бы сказал, что вот читаешь стихи Константина Гадаева и чувствуешь, что они все в отсвете вот той 13 главы из первого послания апостола Павла к Коринфянам.
Спасибо, для меня это драгоценное
слово. А я хотела еще добавить, что мы с Константином такие счастливые люди, что вот мы провели такой вечер, мы час, казалось бы, слушали стихи, говорили о том, о чем нам действительно интересно, и, надеюсь, всем было полезно, и при этом еще вынесли какое-то много очень, то, что называется, лайфхаков, а можно просто сказать, уроков.
А
по-русски сказать, очень сильно обогатились.
Да.
Спасибо вам.
Спасибо огромное.
Спасибо.
Константин Гадаев, поэт, телережиссер, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Анна Леонтьева.
И Константин Мацан.
Спасибо. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».